Благодать и мир вам от Господа. Давайте изучать Новый Завет. Евангелие от Матфея, 12 глава. С 38 по 42 стих сегодня посмотрим. Небольшой отрывок. Род лукавый ищет знамений. Проповедь может назваться. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не даст ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины, а вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Господь, мы еще раз молимся, чтобы Ты открыл наши сердца для Твоего Слова, Господь. Мы посвящаем это время, все наше внимание Твоему Слову. Мы верим, Господь, что Дух Твой присутствует здесь, и Он проговорит к нам, мы услышим от Тебя, Господь. Мы хотим, это большая радость, слышать истину от Тебя, Господь, слышать живительные слова от Тебя, Господь. И мы услышим это, Господь. Благослови это время сейчас во имя Иисуса. Аминь. К этому времени, вы помните, Иисус сделал много знамений-то. И мертвые воскрешали, да. То есть знамения-то они были. То есть Иисус приходил в какой-то город, туда сразу все больные, там, прокаженные, они тянулись. То есть об этом было известно. Вот последнее чудо Иисус взял и исцелил вот эту вот парализованную руку в субботу. То есть знамения-то они были. Такие знамения они были, да? Самое главное был голос с небес: «Сей Сын мой возлюбленный» про Иисуса. Книжники и фарисеи, они должны были это знать. Они и знали. Большинство из них знали, потому что они посылали фарисеев, все, они интересовались служением Иоанна. То есть это не было вот этот глаз, сей Сын мой возлюбленный, да, в нем мое благоволение, да, это не было каким-то секретным, это был гром. Они должны были это знать. Вот. Но им казалось, что этого недостаточно. И они просят Иисуса: сделай нам знамение. Особенно Иисус сейчас здесь обличает, у них как-то, знаете, совесть немножко так их обличительная, и они как бы хотят сменить тему, чтобы не на них было нацелено как бы Слово Божие, а вот как бы на Иисуса, пусть Иисус как бы покажет, чтобы не на нас все смотрели, да, вот такая вот ситуация получилась. И я допускаю, что некоторые книжники и фарисеи, они были искренние. Я не думаю, что все книжники и фарисеи, они хотели подловить Иисуса. Некоторые из них действительно были искренни, как они думали. Им хотелось увидеть знамение. Им казалось, что им нужно какое-то знамение, и они тогда уверуют. Им казалось, что Иисус что-то еще не сделал. Он многое делает, но еще нужно что-то, какое-то такое большое знамение, и тогда мы уверуем. Они искренне, как им казалось, так думали. Если будет знамение, Иисус, мы будем веровать. Вот им так казалось. И получается, что они, в общем-то, в данной ситуации искренне, но они думали, что ответственность за их веру несет Бог, а не они. Они сейчас так искренне думали. Они думали, что ответственность за их веру несет Бог. И Бог должен что-то сделать. Покарщиков в таком состоянии они еще не могут верить. Нужны определенные знамения. Они так думали. Бог как бы не создал еще обстановки таких обстоятельств в их жизни, чтобы они могли верить. Бог должен был что-то сделать, им так казалось. Но Иисус перекладывает ответственность на них. Он перекладывает ответственность на них. Проблема была в их лукавстве и в их духовной измене. Иисус перекладывает ответственность за их веру на них самих. Лукавство и духовная измена, вот в чем была проблема. Вот это была проблема. Они уже могли веровать и должны были. Римский сотник-то уверовал. Римский сотник, он вообще язычник был, он не был книжником, вот, наставленным, как бы. Но он-то уверовал. Почему эти книжники не могли уверовать? Книжники, да, ну, то есть они были, ну, те теологи, они были начитаны, они знали всю Библию. Они должны были посчитать пророчество книги Даниила и увидеть, что сейчас-то как раз и время, когда по пророчествам Даниила эти года сбылись, и Мессия Христос должен прийти. Они-то книжники-то были, этот сотник этого не мог не знать, но они должны были это знать, и кроме тех знамений, которые уже было, да? Проблема была не в недостатке информации о Боге, не в этом была проблема. Проблема была в недостатке морали. Вот в этом греховности, которая она переполняла сердца. Проблема была не в уме, проблема была в сердце с этими людьми. Хотя они искренне считали, что им что-то не хватает, Бог еще не знал, чтобы они вот сейчас могли верить. Им так казалось. И вот проблема в человеческом зле, в человеческом лукавстве. Духовное прелюбодейство. С Богом все в порядке. С Богом все в порядке. Нету порядка с нами. Нету порядка. И вот в истории грехопадения, да, Адама, видно, что человек первый начал прятаться от Бога. Мы вот так вот привыкли, Бога не видно, и все. А почему Бога-то не видно? Это не его идея, это наша вина. И не Бог прячется от людей. Люди прячутся от Бога, и ответственность за то, чтобы вот эти взаимоотношения с Богом нарушены, это не то, что Бог что-то не сделал, это то, что человек не слушался Бога. Греховное вот это прелюбодейство, да. Человек может и должен верить и знать своего Создателя. Я помню, когда мы изучали про рождение Иисуса Вифлеема, я там говорил, и часть проповеди моя была, я там как бы возлагал ответственность на жителей Иерусалима, что они должны были тоже наподобие волхвов прийти и поклониться Иисусу. Они должны были это знать и исследовать, и все такое. Волхвы-то это разузнали. И там была дискуссия, что как бы, правильно ли возлагать ответственность на жителей Иерусалима, они могли как бы там не знать. Но я настаивал, что вот ответственность именно на жителей Иерусалима, чтобы они пришли и поклонились рожденному царю. Вот, и сейчас я тоже возлагаю эту ответственность на этих книжников. Они могли и должны были верить уже без всяких знамений. Почему? Потому что Иисус здесь возлагает ответственность за них. Род прелюбодейный, род лукавый. Проблема не то, что Иисус что-то не сделал. Проблема была в их грехе и в их нежелании. Бог верен, мы не верны, да? Бог верен. Бог, Иисус здесь говорит, Бог вам не изменял, это вы изменили Богу. Вы изменили Богу. И это лукавство думать, что я не могу верить без какого-то знамения. Да? Это вот это лукавство. Мы иногда так начинаем тоже искренне как бы думать, что нужно знамение, чтобы я вот мог таким быть верующим и доверяющим. Да? Бог, помоги моей вере. Мы очень об этом молимся. И не значит, что это плохая молитва, об этом нужно молиться. Но иногда это мы, когда уже начинаем перекладывать ответственность за нашу веру на Бога, вот здесь уже лукавство такое происходит, понимаете? И вот такое происходило с этими книжниками, которые некоторые из них наверняка были искренни. Но кто-то может сказать, Кость, но у нас есть целая теология. По этой теологии вера – это такая сложная вещь, что нельзя возлагать ответственность за свободу выбора, за веру на человека. Тут целая у нас есть теология. Если Бог не даст определенное внутреннее или внешнее чудо, или внутреннее, или внешнее знамение, если Бог это не сделал, то человек не может спастись, человек не может уверовать. Бог должен дать это внутреннее знамение. Тогда человек может уверовать. Но я говорю, нет, в такой теологии есть определенная лукавство. Нельзя перелагать ответственность на Бога. Человек ответственный. И Иисус именно это говорит. Они просят знамения, да? Иисус говорит, нет, это лукавство просить знамения. Это лукавство. Знамения не будет. И примерно так же книжники думали. Они вот в этой ситуации думали, Иисус, ты нам что-то еще не сделал. Еще недостаточно яркого знамения ты сделал, чтобы мы могли веровать. Иисус обличает здесь. Получается, что если бы они захотели, они бы могли веровать. И вот то же самое такое происходит и в современности, когда мы зачастую вместо того, чтобы ответить на призыв Иисуса доверять, мы начинаем как бы думать, что я еще не могу верить, как бы еще Бог не проделал какую-то работу во мне. Вы знаете, вот если взять, здесь говорится род прелюбодеяния, если взять физическое прелюбодейство, да, ну как там происходит, допустим, жена ушла, изменяет мужу, или муж, да, ну, допустим, жена ушла от законного мужа к другому. Что она говорит, да? Она говорит, что муж, он не создал мне такой обстановки, что я бы осталась, что я была бы верна. Муж плохой, да? Или муж ушел от жены тоже, да? Вину перекладывают, то есть, на другого, да? Вот в этом физическом прелюбодействии такое происходит. И вот в духовном тоже такое есть духовное прелюбодейство, когда вместо того, чтобы нам быть верным Богу, мы аж ушли от Бога к другим лжебогам, к другим лжеценностям, да? И пытаемся сейчас сказать, что это как бы вот Бог что-то не доделал, поэтому я такой. Это перекладывать ответственность себя на Бога. И в этом есть лукавство. Иисус вот обличает это. С этим надо бороться, не позволять, чтобы вот это такое происходило в моей душе. То есть и человек зачастую, он перекладывает ответственность на Бога, вместо того, чтобы ответить на призыв доверять. И ну, живет, как живет, как бы, ну, Бог еще не проработал в моем сердце, не сделал этого знамения, и поэтому я вот не могу еще верить, мне нужно знамение. А вот в Едемском саду, вот подумайте, в Едемском саду, да, когда Бог сотворил, все было совершенно. Разве Бог не создал обстановку для веры? Разве Бог не создал обстановку для веры? По-моему, там было все возможно, чтобы доверять своему Создателю. Они вообще с Богом встречались там в разгаре дня, там под смоковницей могли сидеть, разговаривать. Кто от кого ушел первый? Кто от кого начал прятаться? Адам прячется, Бог и учит, ты где? Адам прятался от Бога. Кто неверен оказался? На ком ответственность то, что там произошло? На ком ответственность? И есть тоже, удивитесь, есть тоже такая теология, которая говорит, что на самом деле то, что там произошло, Бог так и задумал. Ответственность на самом деле на Бога. Бог все знал, что они не могли, и все. Как бы. И в этом есть тоже лукавство. В этой теологии есть лукавство, когда там про Эдемский сад говорят, что ну, они были запрограммированы упасть. Ничего подобного, ответственность за то, что произошло, и за вся история, которая пошла, лежит на Адаме и Еве, на наших праотцах. И то же самое зачастую сейчас повторяется. Я помню по себе, когда я был еще не спасен, я тоже так вот лукавил, но в один момент я читал, еще не будучи неверующим, но заинтересовавшимся, я читал Римлянам 1 главу с 19 по 20 стих. И там говорилось, что можно знать о Боге явно для них. Потому что Бог явил им. И для меня это было как-то ничего себе. Я что, мне явен Бог, да? Что Бог явил мне что-то, да? 20 стих. «Ибо вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения, да? Видимы. Так что они неизвинительны». И для меня это было удивительно, потому что я думал, Бог должен дать знамение, показать чудо, что-то показать, доказать. Тогда я буду в Него верить. Но пока Бог это не сделал, как я это могу? И для меня это было откровением, обличительное, но в то же время и поддержкой, что я знаю Бога. И действительно, этот голос, то, что я знаю Бога, во мне соглашался. Действительно, я с детства знал, что Бог есть. Просто, может, мне не нравилось поклоняться Богу, но, в принципе, я догадывался, что это все не случайно. Я это знал, да? И вот моя внутренняя совесть, она соглашалась, в принципе, с этим обличением. Потому что мы, смотря на этот мир, если мы нормальны и честны, мы скажем, Он не случайно произошел. В этом есть Бог, и Он благ, и нет ни извинения, ни быть в гармонии с этим Богом и не доверять. Но Иисус, то есть вот через рассматривание творения каждый человек ответственен верить в своего Творца. Через рассматривание творения Бог возлагает, апостол Павел в первой главе, прежде чем он говорит о благодати, он возлагает ответственность на человека. Весь мир становится греховным. Вот Павел, он там обличает и иудеев, и язычников. Они знают по совести, не делают. Эти знают закон, не делают. Да. Ответственность возлагается на человека, на то, что происходит. Но у нас не только есть ответственность верить в Бога, потому что вот Бог создатель. Но у нас также ответственность верить в то, что потому что Бог искупитель. Потому что Бог не просто создал, Он сделал дополнительную вещь. Он послал своего Сына, Он сам пришел на эту землю. Он умер и воскрес. Иисус, наподобие вот этого пророка Ионы, был, Иона, помните, да, он был три дня в чреве кита, но потом Бог его спас, и кит его выплюнул, и Иона пошел в Ниневию к этим язычникам, к этой злой империи, проповедовал, и они покаялись. Представляете, они покаялись, там пост назначились, все они покаялись, и Бог отложил суд, и ниневитяне еще там жили и существовали лет 100 примерно. Вот эта вот проповедь Ионы дала им вот это покаяние и милость Божия, да, но он был как бы в чреве кита, как бы вот, ну как в аду, что ли, он был, да, при смерти он был, да. Вот. И наподобие этого Иисус был мертв 3 дня, да, но воскрес. Вот это вот было знамение для жителей Ниневии, да, потому что они поверили, что этот человек был назначен вот, проповедовать им покаяние, то, что вот так вот за неповиновение он попал в чрево кита. Это подействовало на них. Это для них было, это знамением для них было. Некоторые говорят, что после того, как он 3 дня был в этой как, ну, желудочной кислоте, кожа у него изменилась на всю жизнь, и, может, и пахло от него не так как-то. Вот. То есть они восприняли это как знамение, да, вот это 3 дня, то, что он был там, а потом спас из чрева кита. И вот тоже Бог не только Создатель, но Он и Искупитель. И Он дал человечеству вот это вот знамение воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа. И нам в России, да в Европе, в христианских странах вообще нет извинения говорить, что, а где какое знамение. Воскресение Иисуса Христа, когда вот в Пасху все празднуют и говорят, Христос воскрес. Вот это вот знамение Бог дал нам. Вот. Но человек, он так устроен из-за своего лукавства, он хочет еще, ему все мало. Кто-то может сказать, Иисус, ну он как бы умер и воскрес 2000 лет назад, вот, как бы хочется что-то личное, чтобы Бог в моей жизни сделал, да. Но вот книжники и фарисеи, они тоже искренне верили, что Иисус лично что-то в их жизни не сделал, и поэтому они просят знамения. Но на самом деле они же могли спросить, был голос, что это Сын Божий, был, да, было исцеление, было воскресение, было. Это все не в тайне было, это все об этом можно было легко узнать. Они могли получить верные свидетельства. И, в принципе, никто не оспаривал то, что чудеса не происходили. Интерпретировались, почему эти чудеса, чьей силы чудеса это происходило. Но то, что чудеса происходили, это никто не оспаривал. Это было явно. То есть никто не говорил, что Иисус там фокусник. Все видели эти чудеса. Вот. То есть им было, книжникам и фарисеям было с чем поработать. Звезда была? Была, они могли все расспросить, да. Им было с чем работать, и на основании этой большой информации, плюс свидетельства пророчеств, книг Даниила, как я говорил, много пророчеств, да, пророк Иоанн Креститель пришел проповедовать покаяние, приближение Мессии. У них было с чем работать, и они были ответственны, чтобы верить. И вот мы тоже через рассматривание творения или через то, что Иисус, пусть 2000 лет назад, но Он воскрес, у нас есть с чем работать, у нас есть вот эти великие знамения, то, что Бог все сотворил, и то, что Бог послал Сына, который умер и воскрес. Основатель нашей христианской религии воскрес, это ни с чем не сравнимо. Вот эти вещи уже достаточно для того, чтобы мы могли верить и не просить дополнительного знамения, этого достаточно. Если мы будем просить, надеяться, уповать, зависеть от этих дополнительных знамений, а Бог их может делать, и Бог их делает. Проблема, мы неблагодарны. Бог делает гораздо больше, чем воскресение Иисуса Христа в нашей личной жизни. Бог делает. И фарисеи, и все это, и там же были сын начальника синагоги исцелился. То есть не только Иисус каких-то бедняков исцелял, то есть среди начальников тоже это пронеслось от этой чудесной силы Бога. То есть, и вот тоже Бог не только эти два знамения дает, то, что Он сотворил, и то, что Он искупил и воскрес. Бог больше дает, но мы забываем. Вот. Но вот этих двух чудес, их достаточно, братья и сестры, чтобы мы доверяли Богу совершенно. Их достаточно, их достаточно. Это призыв к вере. Это призыв к вере. Иисус считает, что мы готовы, мы можем Ему доверять и пойти, куда бы Он нас ни вел, вот как мы пели. Мы готовы, мы можем. Вот. Или если мы ищем чего-то большего, то это уже может быть лукавство. По сути, братья и сестры, других знамений не надо. Вот. Царство Божие мы ищем, Царство Божие самое важное, конечно. Но нужно прилагать усилия. Вот фарисеи, книжники, они не прилагают усилия веры здесь. Еще Иисус нам что-то сделал. А вы что? Прилагайте усилия, доверьте. Разве мало чудес уже было? Царство Небесное силу берется. Помните, мы вот недавно говорили. Употребляющий усилия восхищает его. То есть должно быть усилие веры. Бог призывает, давай сделай усилие, доверься мне. А мы начинаем, Бог, сделай знамение. Нет, так не пойдет. Доверься мне. Вот без всяких знамений. Вот слово написано, все этого достаточно. Вот так вот часто Бог призывает. Это рискованно, мы боимся, мы страшимся. Но когда мы делаем этот шаг веры, приходит большое благословение, и Бог всегда верен. Бог всегда верен. Лукавство, оно на нашей стороне, а Бог всегда верен в своем слове. Бог все дал для покаяния и веры, братья и сестры. Бог все дал для покаяния и веры и ответственности на человеке. Теперь выбор за человеком. Не обязательно какие-то знамения, чудеса. Они есть. Я лично верю в важность в наше время знамений и чудес. Я об этом говорю. Это важно. Это нужно. Это помогает вере. Я готов это защищать. Я верю в исцеление физическое. Я верю в пророчество. Я верю в языки, слово знание и так далее. И это очень нужно. И в свое время мы недавно говорили на домашней группе, и будем об этом говорить. Нельзя отрицать силу вот этих знамений. Дух Святой по-прежнему так действует. Если в первом веке это нужно было, то и сейчас это нужно. Но, несмотря, если это не происходит, на нас ответственность доверять Богу, входить в смирение, ходить в покаяние. Ниневитяне были язычниками, но не покаялись. Представляете? А здесь больше, чем вот Иона, Иисус, да, он говорит книжникам-фарисеям. Если ниневитяне смогли покаяться, то ж тем более книжники и фарисеи могли покаяться и верить. Не нужно было никакого дополнительного знамения. Вот просто подумайте, вот покаяние ниневитян, да, оно необычно для нас, потому что мы немножко привыкли думать, что покаяние – это такое сложное, нужно, чтобы Бог много работал, чтобы человек много слышал проповеди, много читал, иногда годами это длится, чтобы человек покаялся, чтобы человек там в церковь пришел, все это так долго, и нам кажется, что вот Бог так долго работает, что Он быстро не работает, Он долго работает, и поэтому мы не понимаем, как-то так ниневитяне быстро покаялись-то вообще? У нас тут годами все, мы трудимся, миссионеров посылаем, все это годами идет, а здесь так у ниневитяне быстро покаялись, и мы немножко не понимаем, как это такое произошло, мы даже как бы игнорируем вот эту вещь. А все дело в том, что ниневитяне, они были ответственны за свое покаяние и ответственны за веру, они могли верить, и они поверили, вот и все. Нет ничего, по самом деле, с точки зрения небес, ничего сложного, ничего супердуховного или суперсверхъестественного, то, что они покаялись. Они были творением Божьим, у них был пророк Иона, чудо, которое с ними произошло. Они знали, что они грешны, они знали, что они горды, они знали, что они жестоки, то, что вот это золото, которое в империю пришло, они все это знали, да. Возможно, там какие-то были землетрясения еще до этого, и это немножко их заставило размышлять. И они покаялись. На самом деле, то, что человек говорит Богу «прости», в этом не должно быть ничего удивительного и сложного. Человек знает, что он согрешил против Бога, и это естественно сказать «Бог, прости, Бог, прости». Не обязательно долго, годами к этому идти. Но некоторые так идут, и это просто милость Божия, что Бог терпит. С нами работают, с другими людьми, приводят их к покаянию. Но это милость Божия. Это не потому, что у Бога срок. Вот этот человек только через 40 лет сможет покаяться. Сейчас он не сможет покаяться. Только через 40 лет он может покаяться. Только через 40 лет на него можно возложить ответственность за его веру и покаяние. Ничего подобного. Он и сейчас может покаяться. Просто Бог, у него есть выбор и ответственность. Просто Бог милостив к нему. И то, что с кем-то долго происходит, это милость Божия. Но это не значит, что это идеальный план, и так должно быть со всеми. Вот ниневитяне, они покаялись. От этого просто... Иона не был самый такой духовный, классный пророк. У него самого было очень много проблем. Он вообще не очень-то любил ниневитян, мы знаем. Но они покаялись. И они даже, услышали, и все. Они не смотрели там на личность. не придирались там, о, и он не очень нас любит, не знаю, сможем ли мы послушать типа, его проповедь, какой-то он вообще не наш, он и чужой пришел, вот, у нас тут свои пророки. Нет, они покаялись. И вот то же самое здесь Иисус и говорит, это лукавство просить знамения. Если неитяне покаялись и поверили, значит, и каждый человек может поверить. А у каждого человека, вот про нас, современных людей, мы говорим, есть факт сотворения мира, и есть вот это знамение ионы воскресения Иисуса Христа. То, что Бог пришел на землю, этого достаточно. Здесь также говорится про царицу южную. Она пришла от краев земли, здесь Иисус говорит. Примерно за 1000 километров она пришла к Соломону, от пределов земли. Да? Она пришла слушать и учиться. Она не сказала Соломону: «Соломон, дай мне знамение, чтобы вот я знала, что я не впустую потратила время и силы». Она пришла с поклоном, с подарками, почитая. Ей было интересно, ей хотелось испытать, задать трудные вопросы, но она это делала в смирении. Она уже верила, что это великий царь, Богом поставленный, что у него Бог дал ему мудрость. И она услышала, она верила, и теперь она своими глазами это увидела, вот эту великую мудрость Соломона. Не было ничего, на чего Соломон ей не ответил. На все духовные, душевные всякие вопросы он ей ответил, и, конечно, для нее было это большое благословение, и она там очень много подарков Соломону дала, и все такое. Издалека она пришла, язычница она пришла, вот к этому царю она пришла, издалека. Иисус сделал этот акцент. Вот. А здесь он, Иисус говорит, здесь перед вами, книжниками, стоит гораздо больше, чем Соломон. Если она верила, то вы имеете ответственность, и вы должны верить мне. Вы должны верить мне. Здесь гораздо больше, чем Соломон. Очень важно искать, братья и сестры, Бога, прилагать вот это усилие. Царство Божие, оно усилием берется, усилие веры. Да? Верить действительно нужно иногда делать волевое решение. У нас есть свобода, и надо сделать волевое решение. Я буду доверять Богу. Я не буду смотреть на волны, я не буду смотреть, что мне там родители говорят, как это в ситуации происходит, что может быть плохое. Я буду смотреть только, что Бог говорит. Надо сделать волевое решение, довериться Слову Божию. Не важно, что там весь мир мне говорит, главное, что говорит Бог. Вот эта проблема была в Эдемском саду. Змей пришел, что-то говорит. И Бог что-то сказал. И вот выбрать, что мир говорит и что Бог говорит. Вот это и есть вера. Иногда это надо сделать усилие. Надо сделать усилие, а не просить дополнительных знамений. Без веры невозможно угодить Богу. Мы много говорим о благодати, но мы также делаем акцент, очень важна личная вера человека. Не дела, именно вера. Бог не требует совершенства, но требует совершенства веры. Он требует совершенного доверия. Дела, мы все грешны, мы все падаем, но самое главное должна быть вера. Вот я всегда вспоминаю Саула и Давида. Оба падали, и Давид тоже прилично. Но Давид просто верил. Он просто верил. Блажен, кому грехи покрыты и отпущены. Представляете, он убил человека, солгал, прелюбодействовал, и через короткое время говорит: блажен, кому грехи прощены. Потому что Бог меня простил, Слово Божие меня простило, я верю, вот и все. Блажен. Он доверял этой милости Божьей. Если Бог сказал прощен, значит я прощен. Если Бог сказал, что я чист, значит я чист. Что Бог сделал чистым, не почитай нечистым. Все. Я могу чувствовать себя нечистым, но Бог говорит, что я чист. Я могу чувствовать себя грешным, я чувствую, но Бог говорит, что я святой. Это благодать. Вот, ну, вот такая вера должна быть. Вера, она вот эта важна быть. Должна быть. Все остальное Бог сделает. Очень важно искать Бога самому. Не Бог нас потерял, а мы его, да. Это мы неверны Богу, а Бог, он не скрывается от нас. И Иисус говорил, что всякий, кто стучит, тому отворят. И вот в заключение скажу, что вот эта вот история, она для меня как обличение, с другой стороны, для меня как поддержка. Потому что я тоже наподобие этих книжников и фарисеев, и как мне кажется, искренне, когда Бог меня к чему-то призывает, мне кажется, ну, Бог, ну не смогу вот я сейчас довериться тебе там. Ну, не могу, я уже помолился, чтобы молились за веру, за доверие, молились. Ну, что-то, Бог, ты должен что-то сделать, да. И для меня это облегчение, а на самом деле я могу поверить. Не нужно мне знамение, я могу. Если Иисус говорит, доверяй, значит, я могу. Иисус не призвал бы меня доверять, если бы я не мог потенциально доверять. Иисус бы не стал делать. И вот это снимает с меня бремя, и я как бы верю, что я могу верить. И я просто доверяю. Я просто доверяю Слову Божьему, и мир приходит. Для меня вот это поддержка, потому что хочется, чтобы что-то происходило, хочется видеть плоды, конечно, хочется видеться результат, хочется видеть изменения, победу, видимое, что-то сказать, что-то потрогать, чтобы что-то почувствовать, да, чтобы о чем-то написать в Фейсбуке или еще что-то. Хочется. И есть такие вещи-то, они такие вещи, просто мы быстро их забываем, но они есть. Но это не важно. Важно то, что у нас есть Слово, и нам не нужно определенные знамения. Мы дети Божьи, аминь. Нам тоже прозвучал голос Духа Святого в сердце, что мы дети Божьи через веру в Иисуса Христа. Все, мне не нужно сомневаться. Я могу чувствовать себя греховным, сатана меня может осуждать, но я дитё Божье. Все, это навечно, это прочно. Все. Я могу не чувствовать себя как храм Духа Святого. Храм Духа Святого, я не чувствую себя. А Бог говорит, ты храм Духа Святого, ты очищен. Я не чувствую, ну как так Дух Святой будет во мне жить, в моем теле? Ну вот я не чувствую. А не важно, что я чувствую. Бог говорит. Не нужно знамения какие-то, не нужно подтверждения. Это призыв к вере. И Бог делает, кстати, знамения и подтверждения. Бог очень милостив, Он очень во многом нам помогает. И по своей жизни я могу сказать, что... Я вот помню, когда мне было лет 10, ну, конечно, я как бы, ну, Бога не знал, все, и я как-то смотрел в будущее, я думал, а вдруг мне, вот мне настанет 30 лет, и мне казалось, а как же я буду жить, я должен быть сам жить, решение принимать, ну, когда мне было 10 лет, я со страхом смотрел в это будущее, как, как это все будет, там, жениться, там, семья, это такая ответственность, как же я смогу, ну, вот с 10-летним умом я смотрел в будущее и переживал, и вот я сейчас смотрю в прошлое свое, да, и в 23 года я уверовал в Бога. И Бог столько благословлял меня, вот на мои детские страхи Он ответил, пришел в мою жизнь, и столько благословений, просто это легко забывается, и всегда кажется чего-то мало, вот как фарисеям казалось, мало. Они искренне казалось, что им еще нужно знамение. А не нужно, все нормально, мы можем, братья и сестры, доверять сейчас, ходить в покаянии сейчас, мы можем. Довериться Слову, прочитать Библию и верить. Мы можем. Просто надо не анализируя свою веру с помощью чувств, а чувствую я это или не чувствую. Неважно. Написано, значит, так оно и есть. Чувствую, они потом придут. А если не придут, да неважно. Вот эта вот легкость приходит, то, что не нужно знамения. Хотя Бог их делает. Но не нужно их вот так искать слишком сильно, потому что на самом деле это уже перегиб, это уже лукавство. Это уже проблема вот этой духовной измены. Вот и вопрос, в принципе, он уходит корнями в самое начало. То, что Иисус здесь призывает доверять, да. В Едеме Бог что-то сказал, и в Едеме змей что-то сказал. И вот Адам, он стоит перед выбором, что жена говорит, или что змей сказал, или что Бог сказал. И вот он должен выбирать, он может выбрать. Он мог выбрать, правильно, он мог. Он очень легко мог выбрать. Почему он выбрал не то, я не знаю. И никто, наверное, не сможет объяснить. Это тайна свободной воли, наверное. Никто не сможет объяснить, почему человек одно выбирает, а другое. Но он мог. Ответственность была на нем. И вот сейчас, братья и сестры, когда мы читаем ситуацию, конечно, мы думаем, ну, Адам, ну что ж ты? Тебе же Бог сказал, да? Все же хорошо было, зачем ты? Кого ты слушаешь, да? Ты ответственный, да? Ты должен жену вести, а не следовать за женой. Ну что ж ты, да? Но у нас есть этот шанс сейчас проявить себя, как, может быть, Адам, довериться Иисусу Христу, довериться Его Слову, а не то, что мир говорит. Не нужно никаких дополнительных знамений. Это лукавство. Доверять Иисусу, доверять Его Царству. А знамение Ионы нам дано. Знамение Ионы нам дано. А это немало. Факт воскресения Иисуса Христа, если разбираться, то это действительно большая поддержка веры. И лично мне, когда я был еще неверующим, для меня было, конечно, большим знамением то, что основатель веры, он не просто там умер и куда-то в душе или в духе пошел, а то, что его тело воскресло. Это вот единственное отличие христианства от других религий, то, что основатель нашей религии, Иисус Христос, Он воскрес. Он воскрес, физически воскрес. Это знамение, чтобы довериться, доверить Ему всю свою жизнь и идти за Ним, куда бы Он ни вел. Аминь. Господь, мы слышим, Господь, прости нас, что действительно мы иногда находим какие-то извинения, не верить, не доверять Тебе. Господь, мы слышим Твой любящий голос. Зачем Ты усомнился? Зачем Ты усомнился? Господь, мы не хотим сомневаться в Тебе. Мы слышим Тебя, Господь, и мы доверяем Тебе. Мы пойдем за Тобой, Господь. Будут знамения, не будут знамения. Будет ли легко или будет тяжело в жизни. Мы вспоминаем многих героев веры, которые все потеряли, которым говорили, убегай на гору, которым говорили, что упование на Бога напрасно. И мы иногда слышим такие голоса, но мы будем стоять в вере. Блаженно уповающий на Тебя, он не будет постыжен. Господь, благодарим Тебя, что Ты по Своей милости долготерпишь к нашему неверию, к нашей духовной лени. Ты как Отец тянешь нас, призываешь еще и еще доверять Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Посвящаем Тебе нашей жизни. Посвящаем Тебе нашей жизни, Иисус. Мы верим в Тебя, в Твою силу спасать, в Твою силу изменять нас, в Твою силу сохранить нас, в Твою силу открыть нам направление, мудрость, дать нам ответ какой-то видимый. Мы доверяем, Господь. Мы прилагаем это усилие веры. Во имя Иисуса Христа, Господь. Благослови нас. Аминь.